Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Кабаладзе, здравствуйте. Это программа «Круги света» у микрофонов. Юрий Кабаладзе.
Здравствуйте.
Светлана Сорокина. Сегодня у нас в гостях Алексей Зудин, политолог, руководитель департамента Центра политических технологий, и политик Алексей Митрофанов. И говорить мы будем на тему такого предвыборного, я считаю, выступления Дмитрия Медведева на Красноярском экономическом форуме. Но начнем не с этого. Начнем вообще после зажигательного предыдущего часа.
Хочется расслабиться, поговорить о спокойном.
Поговорить о спокойном. На самом деле, сегодняшняя новость, которую я хочу начать, она вполне себе такая интересная и неожиданная. Это я имею в виду Кубу и отставку Фиделя Кастро.
Вот мировая новость. Да,
мировая новость, и обойти невозможно. И я хотела бы, может быть, ваше мнение для начала об этом, о том, что значит сия отставка и почему она сделана. Пожалуйста.
Кто начнет?
Я начну, наверное. Мне кажется, что на протяжении всех десятилетий нахождения у власти Фидель Кастро был склонен к очень таким неожиданным всяческим, так сказать, ходам и комбинациям. Здесь два варианта. Либо его состояние физическое достаточно действительно тяжелое, угрожающее.
Это как бы не секрет.
Да, это не секрет. Да, судя по всему, да. И как бы это выход из ситуации — выйти раньше, чем там могло быть, так скажем, мягко. Вот. Либо второй вариант, что это, возможно, его какой-то ход, несмотря на тяжелое состояние, он как бы пытается немножко, так сказать, там поиграть, да, как это он умел делать. Он колдун Вуду, мы знаем, и он умеет как бы работать с людьми, будем так говорить. Вот. Вообще это уникальный человек, который в себе олицетворяет несколько властей, да, власть политическую, в его руках вся политическая власть, власть экономическую в его руках, все, так сказать, средства были всегда, власть идейную, так сказать, потому что реально он был идеологом, да, и есть идеолог, и психологическую, то есть он и колдун, то есть его боятся...
И военную еще.
Да, как колдуна, да, так сказать, то есть серьезного, так сказать.
Ну, и некоторые... Колдун,
ну, настоящий колдун, то есть человек, который обладает и знает вот эти технологии колдовства Вуду, да, так сказать, когда...
Ну, давайте уж без мистики.
Нет, без мистики, но кубинцы вообще боятся и с этой стороны его, то есть уважают с этой стороны, потому что они в это верят, речь не идет о нас с вами, вот, они в это верят. Ну, и некоторые западные источники информации, мы не будем их комментировать, особенно, да, утверждают, что это главный и неподконтрольный наркобарон, которого никто не мог никогда тронуть, в отличие от Колумбии и всех других стран. Это западные.
Это западные. Открывает, то есть тут
нет, это западные только зловещего. И это западные источники, мы их не комментируем, они, понятно, так сказать, что контроль над потоками много лет осуществлялся Фиделем, так сказать, и не безуспешно, и взять его американцы не могут, по известным политическим.
Ну, а зачем понадобилось? Да? Я все-таки не очень верю, что он для того, чтобы чего-то там, зачем ему это надо? А держал бы дальше эту власть, никто у нее не отбирал у него ее.
Ну, зачем именно в Хэллоуин он опубликовал видеокартинки своей болезни, как он идет там и так далее. Да, именно тогда на Западе это появилось. И он дал, так сказать, релиз этим.
Может, случайное совпадение.
Я видел Фиделя, например, потрясающую вещь, когда он шел во главе там манифестации на Кубе, да? И он шел в кроссовках с заклеенными лейблами. То есть он суперпрофессионал, он понимал, что если он пойдет в кроссовках Adidas, то зачем он будет, да, бесплатно работать на какую-то компанию? Он просто заклеил эти лейблы.
Тщательно.
Или ему не заплатил Adidas.
Да, просто были заклеены эти лейблы.
Надо же, для меня Фидель — это революционер, это символ.
А он шел в кроссовках с заклеенными лейблами.
Он, оказывается, наркобарон.
Нет, ну это американские, давайте будем как бы понимать американскую позицию.
Сначала хочу Алексея Юрьевича выслушать по поводу этой сегодняшней отставки, а потом продолжим.
Меня там насторожил один момент, и то, что он ушел в отставку, не назвав
преемника.
Вот. И здесь важно, как мне кажется, технически важно кто сообщил об отставке? Лично он по телевидению или радио, или от его имени? Вот если второе, то не исключено, что случай более печальный.
Что уже, может, и не жив, имеется
да,
в виду?
Да, да. И тогда как бы, ну, дальше уже...
Схема товарища Сталина, вы помните.
Да, это, значит, да. Это для Кубы, конечно, будет очень плохо, потому что это просто приглашение для американцев. Поэтому будем надеяться, что реальными будут версии моего тезки Алексея. Вот, вместе с Вуду и со всем. Вот, что все-таки он их переиграет.
Воскреснет, как Феникс.
Ну, да. В том или ином виде, в общем, как-то не очень...
Нет, вот прояснить насчет того, как было сделано это заявление, да, есть ли телевизионная версия, да, это, конечно, важный это вопрос, очень важный. Потому что пока мы имеем только
сообщение. Мы помним переход власти в одной из республик СНГ, да, где тоже показывались картинки прежнего лидера, да, не буду называть, да, сейчас. И его близкого тоже родственника, так сказать, они вместе стояли. Но никто не видел заявления того, но было письменно сказано, что он передает власть. И, в общем, очень такие схожие тоже истории. Да.
Интересная и загадочная довольно-таки история, и пока не очень понятно, чем
это. Но единственное, мы должны понимать, что если там вот будет происходить изменения власти, то Америка вползает в период очень печальной для себя, так сказать, эпохи, потому что не заниматься Кубой она не сможет, это слишком много сказано, а заниматься Кубой это Чечня, да, мы должны понимать, что такое для Америки Куба, это большая Чечня, 100 раз больше, и ребята молодые, я многих знаю, генералы, которым 45, 50, 35, вот где-то отсюда, они никогда власть никаким американцам не отдадут. Вот в чем фокус. Все думают, о, сейчас вот только бы он ушел, и тут же свисток, американцы прилетели.
А там своя крепкая элита.
Ребята научились уже и зарабатывать, и совместные предприятия, и оформлять на офшоры гостиницы. Все они это знают, зарабатывают. И никто никаких чудаков из Майами там не ждет. Если те поползут, то они просто так не отдадут. Там не такая простая ситуация.
Вряд ли американцы пойдут там на захват напрямую.
Захват нет, но вы знаете, вот это долгое ожидание, да, вот хочу, там же майамские кубинцы будут подталкивать, в том числе и семейство Буша, которое очень много лет обещало им вернуться. Мы знаем, что брат нынешнего президента, он губернатор Майами, и там много обязательств существует, там что помогут им вернуться. И вот если это пойдет, а давить они начнут, американцы, не могут они сказать, ой, давайте разрядка, открытость, там не так пойдет. Скажут, ребят, там, ну, по жесткому их сценарию, то интересно, как это все будет развиваться. Потому что огромное количество фиделевской агентуры на Майами тоже, очень большое количество. Все люди, которые уплывали на джонках, давали подписку. Это так, чтобы...
Чтобы было понятно, что это вполне стихийный процесс.
Да, им сказали, ребят, придем, когда надо, мы придем к вам, да, так сказать, там, да, вот вы там, в анфасе профиль, да, плывите, доплывете, молодцы, живите на своем Майами, но знаете, да, мы когда-то постучимся, там, попросим вас что-нибудь.
Даже если Леша окошмаривает, то все равно...
Нет, вопрос в том, что там есть такие рычаги влияния, что, там, сказать, если будет жесткий сценарий, то будет гореть Майами, да, просто гореть. Да.
А на Кубе своя стабильность и своя сложившаяся элита, для которой...
Поэтому Фиделя не трогают. Все знают, лучше это не трогать. Да. Этот ящик Пандоры не открывать. Но с уходом Фиделя ящик откроется, и оттуда
поползут. Меня действительно тоже, вот как Алексей Юрьевич, насторожило, что нет, не назван преемник, потому что, ну, ожидаемо, что это был бы, наверное, брат, да, который сейчас практически рулит на этой самой Кубе. Он, правда, не намного моложе, лет на 5 всего самого Фиделя Кастро, но вполне бодр и дееспособен. Ну, посмотрим.
Лахе действительно силен. Он много лет занимался экономикой. Вот. И, ну, конечно, тут кровная есть история, естественно, и потом военные, да. Военные, конечно, там сила. Действительно, гениально.
Посмотрим. На всякий случай, сегодняшняя эта новость, она начало, видимо, какого-то еще интересного планетарного события.
Жалко, не Анастаса Ивановича Микояна бы сейчас съездил.
Да, и разрулил бы эту ситуацию.
Так, значит, я хочу напомнить вам, телефон для смс-сообщения это 970-45-45, уже пошли сообщения, и напоминаю вам, что такая наша сегодняшняя основная тема, это такое программное выступление первого вице-премьера Дмитрия Медведева на Красноярском экономическом форуме, вот передо мной текст, и это действительно программное выступление, как мне кажется, он здесь сделал, без дебатов, да, он здесь сделал некое заявление, такой задел на свое, видимо, президентство, потому что он у нас кандидат от власти. И хочу так напомнить, что это выступление он начал цитатой из Екатерины II, а закончил цитатой из Лихачева. Вот такой охват исторический. И начал он выступление с цитаты Екатерины, которая писала: «Свобода – душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но законам не рабов». Вот такую цитату из Екатерины. Может быть, что-нибудь про свободу можно было из кого другого, потому что меня несколько поразила эта цитата. При Екатерине II, как известно, рабов было в стране предостаточно, и до освобождения от крепостного права еще было там без малого 100 лет. Поэтому почему из Екатерины и почему про свободу ее устами? Случайность, наверное, но меня как-то это насторожило.
Вряд ли случайность.
Да? А почему? Как вы думаете?
Ну, во-первых, должна быть апелляция к традиции, к тем частичкам свободы, в любом ее понимании, которые есть в нашей исторической традиции. А во-вторых, конечно, Екатерина – это такое имперское
понимание
свободы.
Екатерина Великая, да.
Екатерина Великая – это имперское понимание свободы. Свобода сверху. Вот первая – свобода отечественная, а вторая – свобода сверху, которая предполагает вот дальнейшее движение в народ. Ну, хорошо, что Екатерина.
Правда? А кто бы мог бы быть еще?
Ну, я не знаю, там, это шутка, конечно, там, не Иван Грозный, да?
Или Сталин.
Ну, да.
Ну, Сталин, другая эпоха.
А закончил-то зато Лихачевым, а из Дмитрия Сергеевича взято следующее. Необходимо, наконец, обрести право и силу отвечать за свое настоящее, самим решать свою политику в области культуры, в области экономики, в области госправа. Мы в ответе перед временем и не должны сваливать все на своих достойных всяческого уважения и почитания предков. Мы свободны и поэтому ответственны.
Что интересно. Интересно, что Екатерина и Лихачева оба петербуржцы.
Вообще-то Екатерина немка. Если по происхождению, то
по происхождению, то мало ли.
Но если брать происхождение, да. Леш, ничего в цитатах не насторожило? И зачин про свободу? Это к чему бы?
Ну, мне понравилось выражение, что свобода лучше, чем не свобода. Это он сказал либо на форуме, либо раньше. Вот на
форуме,
лучше, чем свобода. Да? Это, кстати говоря, вот Гарри Кимович пусть напишет с подписью, откуда, из какой речи. И с этим нельзя не согласиться. На самом деле, это серьезное заявление. Да? То есть... Это как раз ответ на дискуссию, которую мы слышали здесь 20 минут назад, да, в этом зале, что любая свобода лучше, чем не свобода, да. То есть безотносительно, как...
Будет это империя
или... Империя, не империя, это все другое. Свобода лучше, чем не свобода. Если это будет не свобода в рамках там империи, ограничения, если мы готовы принять ограничения, если война какая-то, ну, на какое-то время, там, на год, на два. Но, в принципе, понятно, что это принципиальное такое заявление, и ясно, что все-таки Медведев понимает, что от него ждут такого либерального подхода, будем так говорить, и в экономике, и в общественной жизни.
И ждет вот, кто?
Ну, ждет и Запад, и общество, и, так сказать, при продолжении курса, который, так сказать, он должен олицетворять, все-таки, так сказать, поворот вот этот либеральный, так сказать, должен произойти.
То есть коррективы будут?
Коррективы будут, да. И, собственно говоря, на это меньше было государственнических, то, что мы называем государственнических нот, когда вот, так сказать, говорилось, что там, вот, а больше вот такое, ну, с расчетом на, ну, все-таки...
Ну, не случайно бизнес-сообществу понравилась речь.
Для него, в общем, речь была.
Да.
А что на что вы обратили? Мы сейчас еще по статейно пройдемся, но на что вы в первую очередь обратили внимание в этом медведевском выступлении? Какое у вас послевкусие? Алексей Юрьевич.
Ой, мне трудно говорить, я сейчас объясню почему. Меня интересует вот в рамках этой кампании, да, в рамках того, что Медведев говорит, не собственно Медведев. Меня интересует танец вдвоем. Насколько он слаженный, насколько у него есть гарантия прочности. Да? И, собственно говоря, вся компания Медведева, которая, в общем, она как не объявлена, началась давно, она вот мне напоминает, может быть, как бы образ не вполне точный, да, вот, но именно танец вдвоем. Для нас, ну, кроме того, что это интересно смотреть, это касается нас всех, Для нас вообще-то это очень важно. Мы, наверное, первый раз, да, сталкиваемся с управляемой передачей власти, управляемой ротацией власти.
Ну, а почему? А Ельцин вот. Путину передал?
Второй раз. Традиция начинается не с первого раза, да, а со второго.
Думаете, это уже традиция?
Вот.
То есть надолго?
Ну, как вам сказать?
У нас всегда красная передача власти, там, от Брежнева к Андропову тоже происходила.
Мне кажется, что да, так или иначе это
не знаю, вот мне все-таки... Вот, и поэтому я...
Брежнев-то ничего передать не мог, потому что его, когда власть
получил Андропову, уже умирали, либо... Еще как, ну, мы все помним, что говорить. Значит, вот, и поэтому меня интересуют вот эти вот
да,
параллельные
да,
движения, да, движение след в след, движение вместе, вот. И я, честно говоря, не очень был удивлен этой речью, вот последняя, но это была речь для бизнесменов, она была предсказуема. Вот. Это не означает, что мне она не нравится. Мне она нравится. Свобода лучше, чем не свобода. Как бы здесь никто не спорит. Более того, за последнее время накопилась некая такая эмоция. Uh-huh. Она накопилась не в обществе, нет. Если посмотреть опросы, в обществе этого не видно. Uh-huh. Она накопилась у социально активного меньшинства. Вот. Причем в некоторых случаях скажем так, я это действительно слышал, я не могу передать это дословно, я скажу смысл, да? Вот впервые я об этом задумался, когда услышал от Игоря Юргенса слова типа того, что ну вот а нам вообще-то непонятно, он, так сказать, говорил, мы в смысле вот имени элиты бизнеса, а мы вообще для чего? В чем наша роль-то? Для чего мы сейчас, когда там границы государства в экономике расширяются, со всеми вытекающими последствиями. Вот. И вот этот вот момент, да, это социально активное меньшинство, оно очень важно. Важно большинство людей, да, объяснять никому не нужно, но важно и это социально активное меньшинство, потому что, собственно говоря, от него очень многое зависит. И вот стиль Медведева, слова Медведева, риторика Медведева и, как я надеюсь, политика будущего президента Медведева, она призвана сделать шаг навстречу этому социально активному меньшинству.
По крайней мере, декларация. Леша, согласен?
Ну, в какой-то степени, да, действительно. Но я думаю, что вот наше все метание по поводу формулы двое, там, двоевластия, то, что сейчас обсуждается, оно не очень обосновано. На самом деле, посмотрите, как произошел первый переход власти прижизненной, да? Все обязательства перед Ельциным были выполнены. Все отношения сохранены, да, так сказать. И вот вам пример.
Да, но Ельцин не остался премьер-министром.
Ельцин не остался премьер-министром, но член семьи Ельцина по последним опросам, Дерипаска Олег, да, самый богатый человек в России с состоянием в 40 миллиардов долларов. За 8 лет оно увеличилось многократно. Понимаете?
Ты завидуешь.
Нет, подождите, есть формальная сторона. Подождите, он не активный, по-моему, член семьи бывшего президента.
Да.
Поэтому, понимаете, да, о чем я говорю? Да? Он формальный член семьи.
Ну, понятно,
там
понятно,
просто знаком,
да.
Или как там говорят, Абрамович, где-то близок. Нет, он формальный член семьи. И поэтому, посмотрите, семья Ельцина совершенно не проиграла. Когда говорят, они там утратили, там что-то такое, это все разговоры, да, так сказать, все. Поэтому, здесь вообще речь идет о близких людях. Те-то люди не были близки, да, мы знаем, что это исторические обстоятельства. А здесь и люди близкие много лет, поэтому вокруг этого даже не надо, мне кажется, выстраивать. Вот эти разговоры, они не потерпят, там туда-сюда. Все это ерунда. Рождается новая реальность, командное управление, да, такое вот, да, когда внутри команды перемещение власти. Так что все это, если
ой,
было
все равно
решено...
будет любопытно
посмотреть. Нет, любопытно.
Как-то, да.
Но если это было решено по Ельцину, да, да еще как решено, я вам один факт только привел, то, наверное, так сказать, вполне может быть внутри, так сказать, одной команды. Вот думаю... То, что о чем мало говорят, в чем интрига медведевского правления, так сказать, будущего, да, ну, если, как делаем оговорку, если окажет избиратель здесь поддержку, вот, интрига эта, я думаю, в том, что сменится управление в главных городах и областях. То есть мы знаем 8-10 регионов, где почти с 91-93 года несменяемые руководители, да, сидят. Вот. И главное это, главный наш город, да? Вот это будет супер интригой, так сказать, наступающее управление. Потому что сюда пойдут тысячи людей, изменения в столице, вы понимаете, политические, они наступят. И это и главное, и будет интрига его управления. Потому что все говорят об отношениях, там-сям, Москва. Вот смотрите, сейчас идут муниципальные выборы в Москве. Об этом даже не пишут в стенгазете. Кстати, упрек тоже «Эхо Москвы», что никаких разговоров о муниципальных выборах в Москве. Это серьезно, это тысячи людей, баллотируют сейчас, все они, это люди на земле, вот эти члены муниципального собрания, это серьезная история. Да, то есть этот сдвиг. Вот что будет главное. Главное будет не то, как они там будут распределять. Москва главная, так сказать, как что здесь будет и что будет в области, потому что здесь 80% денег. То есть сладкий пирог, который стоит в холодильнике с 2000 года. Съели, так сказать. Он еще стоит и, так сказать, только так насыщается, так сказать. Понимаете? И здесь потребуются такие усилия команды питерской, да, так сказать, ну, вы понимаете, какие. Потому что это главное. И здесь будет альянс у них. Не то, что они будут делить то, что там та власть, которая уже за 8 лет перешла. А тут разобраться бы с Москвой, областью, со Свердловском, с Башкирией, с Татарией. Это и так
то есть мы, москвичи, должны стать насмерть, не допустить?
Нет. Речь об этом не идет. Нет, понимаете, я думаю, что нужна тотальная реконструкция власти. Понимаете, вы смотрите, в Москве никто не избирается. 123 управы.
Что имеется в виду под тотальную реконструкцию власти? Что?
Тотальная реконструкция власти. Что придет новая команда.
Смотрите, сейчас, главы управ в Москве не избираются? Нет. Вся вертикально назначается. В модном городе, почему главу управы, который решает для меня, где будут собачьи площадки,
Леша, что, есть
я не должен избирать.
Есть ощущение, что при Медведеве это изменится?
Есть ощущение?
Тревоги?
Я думаю, что к 2009 году будет реконструкция, не 35 в Мосгордуме будет депутатов, а 100. И там будет реальный процесс, будут реальные фракции. Потому что нельзя по-другому управлять самым модным городом Восточной Европы.
Понимаете? Давайте двинемся дальше. Я хочу цитату из первой части выступления. Напомню вам, что Медведев в самом начале своего выступления заговорил именно о правовой стороне, да, о отношениях граждан и государства, о судебной системе и так далее. Вот цитата. Тогда граждане, он говорит о том, что необходимо менять то-то, 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 тогда граждане почувствуют себя хозяевами своей страны, тогда смогут защищать свою честь и достоинство, свободу и безопасность. И будут знать, что государство оберегает их от произвола, от беспредела, который творится в обществе. Практически он фиксирует, что сейчас есть произвол и беспредел, и он творится в обществе. И что сейчас граждане не могут защитить свою честь и достоинство, свободу и безопасность. Что за смелое заявление? Ведь только что нам действующий президент говорил о том, каких больших успехов мы добились, в том числе и в этой
области. Кстати, действующий президент тоже был достаточно критичен, да, к прошедшему периоду. Вот то, что удивительно.
Светлана, я не вижу здесь смелых заявлений. Там, допустим, вот если просто взять и посмотреть опрос общественного мнения, да, как относится к правоохранительным органам, как относится, как воспринимается суд. Это просто признание того, что существует в действительности.
Такая отклик на общественное мнение.
Конечно.
Тоже придуриваться, да? Тем более, общество у нас счастливым образом отделяет самую верхнюю власть от того, что творится внизу.
Да. Значит, большая уязвимость, слабость, да, существующей системы у нас состоит в том, что, ну вот, известно это всем, я только повторю, институты либо слабые, либо они отсутствуют, да? Значит, дело не в институте, а дело в человеке, который его возглавляет. Значит, это и Медведев говорит о том, что мы пойдем по пути укрепления институтов. Но это можно только приветствовать. Вот. Другое дело, что путь это очень долгий, трудный. Вот.
И пока не получающийся.
Ну, как? Понимаете, учитывая длину пути и состояние, из которого начинается этот путь, честно говоря, меня немножко забавляют, вот когда люди, скажем так, такого оппозиционного настроя, там говорят, Путин, вот это не сделал. Наша особенность стоит в том, что нам исторические задачи, исторические, приходится решать политическими способами. И мы этот путь и людей, которые идут по этому пути, меряем вот таким, в общем, не вполне адекватным масштабом. Я хочу согласиться с Алексеем в том, что касалось нижнего этажа власти. Я не исключаю, что там начнутся подвижки. Сейчас он абсолютно мертвый.
Абсолютно. И... То, что говорил Солженицын, да, кстати?
Да.
Всегда нам...
Это говорил Солженицын. Да, говорил, это, давайте, в общем, как-то согласуется с тем, что начинает делать Козак. Это, ну, в общем, это, скажем так, это все...
Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, потому что наступило время новостей середины часа. Напоминает программа «В круге света». Мы разговариваем с Алексеем Митрофановым и Алексеем Зудиным. Встретимся сразу после новостей.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». Мы разговариваем с Алексеем Митрофановым, политиком, и Алексеем Зудиным, политологом, руководителем департамента Центра политических технологий. Мы говорим о программной речи Медведева. И смею вас уверить, не для того, чтобы пропиарить Медведева, как некоторые уже заподозрили нас с Юрием Георгиевичем здесь в ваших СМС-сообщениях, которые, кстати, присылаете по номеру 970-45-45, а для того, чтобы понять, что за этими словами стоит и чего сказал, что сказал и что не сказал,
да, вот соответственно, Медведев. Почему ты назвала передачу, что не сказал Медведев?
Потому что за каждой фразой есть что-то недоговоренное, на мой взгляд. Ну, например, пожалуйста, сейчас сразу привожу пример. Смотрите, да. Он вторым пунктом практически говорит о гуманизации правосудия. Вообще о правосудии как таком, о реформе судов, и есть у него как раз о гуманизации. Смотрите, он говорит, необходима дальнейшая гуманизация правосудия, прежде всего за счет смягчения мер пресечения до вынесения приговора, да? А также улучшения содержания, условий содержания осужденных в местах лишения свободы. Слушайте, это тот момент, когда Алексаняна, который, кстати, не осужден, а находится под следствием, смертельно больного, приковывают к больничной койке наручниками, имея при этом и за ее пределами. Это что? Это вот, вот как вот про это говорить, про эту гуманизацию? В расчете на то, что никакое средство массовой информации такого большого охвата не сообщает об этом, что ли? Что никто не знает, что ли, что происходит? Какая гуманизация?
Ну вот он об этом и говорит, что плохо, что так, я изменился.
Сделал бы что-нибудь уже сейчас. У него
гуманизация очень актуальна. Во-первых, ничего сделать сейчас он не может. Он первый вице-премьер и силовым структурам команды давать не может. И надо понять еще, что любой кандидат, там 4 месяца, 5 кандидат, и реально иной политикой, так сказать, заниматься не может. Реальным управлением не может заниматься физически. Потому что, ну, надо прямо понимать, да, что он сейчас находится в стадии предвыборной кампании. И никаких практических действий, влияния на страну вот, прямого оказывать, ну, не может. Потому что он бежит сейчас, да, так сказать. Бегуны бегут, да. Мы видели вот сейчас выступление Владимира Вольфовича, который тоже бежит, Зюганова. Все бегут, и как бы в этот момент невозможно там давать поручения, там, знаете, вот, сделать это, то-то. Но я думаю, что определенная гуманизация наступит. Здесь несколько моментов есть. Во-первых, ставка Медведева, по всей видимости, судя и по его подготовке, и по намекам, которые делаются, будет на суды. Да? То есть суды будут играть главную роль. Для того, чтобы это произошло в России, немного надо. Нужна поддержка сверху, как мы знаем. Да?
Ой-ой-ой.
Вот. Нет, смотрите.
Сложно, но...
Нет, почему сложно?
Смотрите. Твоими устами бы мед пить.
Нет, смотрите, на суды ставятся люди, условно говоря, близкие. Ну, собственно, не секрет, что Антон Иванов, председатель арбитражного суда, близок к Медведеву, может быть, и на другие посты в высших судах.
А, что, а как заменить судей вообще?
Нет, смотрите,
по всей стране?
Нет,
а дальше по цепочке.
Дальше по цепочке. Но первое, что можно сказать, что, условно говоря, силовики не могут давать команды судьям. Это делается легко. То есть на верхнем уровне любой звонок, что там, слушай, надо так-то решить такое-то дело, да, говорится там, извини, но как бы там, позвони на самый верх. Так бюрократическая машина работает, да. Я ничего не могу, ничего не знаю, наверх звони, а туда звонить никто не будет, да. То есть дать независимость суда в нашей бюрократической системе не так долго,
конечно.
Да? Не так долго.
Вместо прежней схемы коррупции предлагаешь новую схему коррупции, которая также закостенеет.
Дело в том, что суды – это все-таки демократическая процедура.
Ага.
Это лучше, чем оперативные сотрудники в масках, которые врываются, стоят.
Конечно, суд лучше, чем его отсутствие.
Да, его отсутствие,
сделать,
да.
И... Как его гуманизировать?
Да? Ну, да. Вот, кстати говоря, нам тут же пишут. Я хочу напомнить, пишет нам... не поняла кто, что Путин, будучи его президента, посетил кресты в Петербурге, вышел оттуда потрясенный и сказал, это надо исправлять. И что он исправил? А, Илья пишет. Ну, по-моему, бывший руководитель крестов сейчас в Сенате, по-моему, да?
Не в курсе вот, ситуации по крестам, но, конечно, что касается системы исполнения наказаний, там, она...
Нет, про то, что каждого потрясает какая-то ситуация, и приходя он что-то обещает, а дальше ничего не сдвигается с места. Ну, ничего не сдвигается.
Ну, вот вы анализировали, да, как бы выступление, реалистическая программа, или это все-таки предвыборная риторика?
Или это прокламация, да. Или сплошные сказки?
Ну, как, предвыборное выступление не может не быть предвыборным выступлением.
Понятно, да? Понятно, но оно может быть...
Странно от него ожидать другого. Вот, но я-то считаю, что действительно суды нуждаются в укреплении.
Политической поддержки для начала. Это он может сделать быстро.
Система наказания нуждается в гуманизации. Вот. И что самое-то главное, это то, что движение в этом направлении более вероятно, чем движение в каких-то других направлениях. Да, допустим, там, ну, условно, превращение 7% барьера там, в 5% или в 3%. Никакая система не может работать без механизмов, которые регулируют конфликты. Значит, или конфликты регулируют силовики, которые дичают в этом процессе, да, какими бы они хорошими не были, если они туда втягиваются. Или эти конфликты регулирует суд, или эти конфликты регулирует политическая сфера, да, когда можно разделиться на партии, можно друг друга ругать, можно потом в этом разделенном виде без каких-либо ограничений ходить на выборы и так далее. Значит, страна наша, как мне представляется, думает наше руководство, недостаточно интегрировано, чтобы можно было позволить партийно-политический способ регулирования конфликтов. Но силовой способ регулирования конфликтов, он как бы, ну, дальше, наверное, уже некуда. Поэтому остается судебный. Поэтому остается движение в направлении, которое звучит тривиально, но для нас актуальности совсем не потеряло. Оно называется правовое государство. Звучит, я понимаю, применительно...
А мы строили, но не построили.
Да, значит, ну, не построили, значит, если мы хотим жить дальше, да, и
нужно
остаться...
Нужно пытаться это делать.
Да.
Следующую позицию берем. Смотрите, дальше он говорит о ценности частной собственности, да. У нас есть уникальная возможность продолжить экономические преобразования не с очередного передела собственности, как это бывало в истории нашей страны, а с признанием ее безусловной ценности. И далее. Надо признать, что мы фактически последние годы занимались ручным управлением экономикой, и далее упоминает трейдеров и прочие ужасы нашей экономической действительности. Но о чем не говорит? Он не говорит о том, что практически ручным управлением этим рейдерством занималось часто государство или конкретные структуры, в том числе силовые. И это тоже не секрет. А насколько тогда можно верить, что есть намерение как-то исправить эту ситуацию?
Вы знаете, вот каждый раз, когда говорят о том, что вот силовики участвуют в рейдерстве, да, силовики в том, и у меня возникает такой вопрос, а как вообще может долгое время существовать государство, в котором силовики так себя ведут? И какие должны быть мотивы у политического руководства в связи с этим? Я думаю, исходя просто из элементарных соображений, в том числе и личной безопасности, а также безопасности той территории, которая им тем или иным способом вверена, эту практику, если не прекратить полностью, то как можно сильнее ограничить, потому что это опасно.
Леша,
этим можно заниматься ограниченный период времени.
Да.
А дальше это опасно.
Ага.
Я думаю, что упоминание как раз проблемы рейдерства очень важно, особенно для бизнеса. И то, что, возможно, при нем будет усиливаться антимонопольное ведомство. И вообще надо создавать, видимо, антимонопольную комиссию, которая имеет даже и силовые какие-то подразделения, возможности. Да? Очень. Сейчас антимонопольное ведомство вмонтировано там в правительство, на каких-то третьих ролях, и занимается там рекламой на телевидении, да, они должны давать оценку самым крупным переделам и влезать туда активно и пользоваться поддержкой президента. Я думаю, что Медведев понимает, что эта комиссия, это ведомство антимонопольное, будет его силовое силовым ведомством. То есть суды с одной стороны и антимонопольное ведомство, и судебно-исполнительные. Там Винниченко, так сказать, который сейчас занимает этот пост. Вот. А еще один момент. Все-таки мы ругаем силовиков, но надо сказать, что за последние 8 лет, за 8 лет собираемость бюджета, вот, она увеличилась. И отношение с налоговой стало более, со стороны бизнеса, более внимательным и уважительным. Но это тоже правда. Что мы одну правду все время говорим, что вот они задушили, да, моменты есть, и они поддушивали все эти годы силовики, но собираемость поднялась не только в результате роста цен на нефть, а что люди стали платить от греха подальше. Да? Тогда... Есть такой момент?
Нет, есть бесспорно, вспомним, но 98-й год. Как-то не очень, да, к силовикам. Силовикам относится.
Да.
Нет, тут так получилось, что они волей-неволей работали вместе. То есть примеры нехороших дел, когда людей душили за налоги, конечно, влияли на людей. Люди говорили, ну ладно, давайте заплатим, а то, по крайней мере, все байконурские схемы, все офшоры, какие-то налоговые льготы, московские налоговые льготы, которые были под спорт. Я же помню, это же это все... ЗАТО. Помните замечательные эти все игры в ЗАТО? Я помню борьбу вокруг льгот для ЗАТО, закрытых административно-территориальных образований, в Думе. Это такие страсти, просто шекспировские, там собирались,
Леш,
бизнес вокруг бюджета закончился.
Про сегодняшнюю ситуацию, про то самое рейдерство.
Ну, что касается рейдерства, то, конечно, это действительно проблема сегодняшних дней серьезная. Причем речь не только идет о том, когда там, так сказать, государство, какие-то крупные случаи. Ведь масса на местах происходит. Там у людей забирают здания. И вот здесь, вот, конечно, там у людей забирают какую-то компанию небольшую, хлебозавод или еще что-то там такое.
Большое и небольшое.
Вот это, конечно, так сказать, проблема серьезная. И иногда в этом участвует и региональная власть, и очень часто, к сожалению, участвует региональная власть. Вот этим, конечно, надо заниматься, безусловно. Вот. И я думаю, что этим будут заниматься, то есть антимонопольное ведомство начнет выполнять свои задачи и как бы реально отслеживать и фирмы, которые занимаются рейдерством профессионально, и черные списки рейдеров составлять, так сказать, пофамильно, ну и так далее. Там много всяких методов таких, которые позволят закончить это дело. Ребят, хотите что-то получить, платите деньги. Да, платите деньги, все, как говорится, и все, и нет вопросов.
Пишет нам из Ростова Нина, так чего же нам ждать, реальной либерализации или дальнейшего укрепления вертикали власти? Медведев-то либерал, а его команда, это Нина мнение, чего нам ждать? И такой ли либерал Медведев, как он заявляет себя, и что из себя представляет сегодня команда Медведева, есть ли она?
Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Да, Алексей Ильич.
Я думаю, что либерализации в стиле и в духе второй половины 80-х годов или начала 90-х ожидать точно не надо.
Угу.
Вот. Это были бы абсолютно нереалистические ожидания. Вот. А для бизнеса, бизнес может что-то ожидать, как бы ему уже были обещаны конкретные вещи. Вот. То, что могут ожидать рядовые граждане, я думаю, что рядовые граждане могут ожидать движения в направлении общественного порядка. Не в советском смысле, а в нормальном человеческом смысле этого слова. Когда те люди, те инстанции, которые обязаны защищать граждан, начнут, наконец, защищать граждан, а не работать по той территории, как они обычно работают.
Здесь еще обещано в его речи и распространение доступных средств массовой информации любого вида. Одна из важнейших политических задач. Вообще практически говорится о необходимой свободе перемещения информации по нашей стране. Как залог, вот той самой свободы и движения вперед.
Знаете, у Медведева, как у любого руководителя, там, и депутата, губернатора, тем более президента, бывают такие моменты, когда... он будет принимать какие-то исторические решения. Просто на его время приходятся какие-то исторические решения. В частности, на его президентство выпадет образование цифровых каналов, ну не образование, а решение вопросов о цифровых каналах свободного доступа. Да? Mm-hmm. То есть он будет принимать решение, какие каналы будут в свободном доступе, какие там закодированы. Сейчас, вы знаете, сотни каналов образуется, люди вкладывают в это деньги, и все это бухнет и растет со страшной силой, и к концу 2008 года как раз вот будет, и он, кстати, председатель комиссии же по цифровому телевидению, вот, как раз на нем это будет лежать. В известной степени это очень важный момент, какие там, допустим, 10-14 каналов останутся. Ну, предполагается, что останется там главные каналы наши, там телевизион, к которым мы привыкли. Вот. Ну, а кто еще? Да?
Кстати говоря, большая и тяжелая проблема для местного телевидения,
а
для
местных СМИ. А кто еще? Допустим, там войдет ли канал «Спас православный» туда, так сказать, или не войдет? По политическим соображениям должен войти, по другим соображениям нет. Все политическое решение, да, на самом деле. Там войдет ли канал «Ностальгия», да, так сказать?
Ой, я бы хотел.
Так а что, да, опять за нас будут решать?
Да,
что
будет он решать, да, это комиссия будет решать. Знаете,
вот тебе и свобода.
Не, ну а как, ну что, мы голосованием будем решать, какие каналы цифровые будут свободны?
Вот тебе и свобода.
Понимаете, есть исторические моменты, ну, допустим, Греф принял, уходя с своей должности, историческое решение. Все заводы по автосборке будут в Калуге. Вот он решил, и все. Вся страна билась о него, как о ватную стенку, и просила Герман Оскарович, ну, к нам, хоть что-то. Он сказал, нет, в Калуге. И ушел, и подписал с западниками соглашение. Вот, вот так, вот Герман так решил, да, так сказать.
А теперь все. Будет решать...
В Калуге будет у нас Детройт. А мог бы быть не Детройт, а мог бы во Владимире это Детройт или там. Вот так. Но это понятно, у руководителей да, бывает.
Послушайте.
Так что Медведев будет нам решать, какие каналы.
Какие каналы будут
доступны. И это очень важно, ведь это будет ведь влиять и на наше мировосприятие, да? Посмотрите, в Москве уже в обычном доме там до 30 каналов, да, уже есть, да, так сказать. Ну и в провинции там хуже эта обстановка, хотя многие...
Ну, смотря где. В некоторые провинции так и поболее каналов есть.
Да, и нет, можно и поболее каналов, кто-то себе ставит там...
Ну, понятно, Леш, не будем тратить времени на перечисление.
Ну, это важный вопрос, да.
Очень важный вопрос, и Медведев его упоминает.
Кстати, идеологически и с точки зрения политики там...
И говорит о необходимости свободного доступа и свободного получения информации. Да, звучит декларативно, не уточняет действительно о том, каким образом это будет реализовываться. И сегодня в своей предвыборной истории демонстрирует как раз пренебрежение. Например, не участием своим в тех же дебатах с другими участниками этого предвыборного марафона.
Тяжелая... В высшей степени странная вообще вот эта вот...
Тяжелая история.
Оппозиция.
И не странная.
А почему?
Ну да, пожалуйста.
Ну, нет, Алексей Юрьевич, давайте, вы участвуйте.
Ну, к чему странная?
Ну, странная.
Ну, любые выборы... Это состязание, да?
Так.
Ну так взял бы и уважил.
Даже если это состязание между максимально сильным кандидатом, да, популярным, и теми, у которых популярность очень ограничена, да? Ну хорошо, почему он, кто борется за то, чтобы за него проголосовали избиратели, должен ставить рядом с собой, а значит увеличивать масштаб, поднимать, мы же знаем эти эффекты, да? Тех кандидатов, с которыми...
Слушайте, ну они сами выбрали игры, этих да. кандидатов. Они сами их выбрали, взяли бы других достойных и состязались бы.
Не, смотрите, я неоднократно предлагал...
Не поспоришь, Зюганова вполне сопоставимый...
Я умоляю, Юр, начнем с того, что этих кандидатов, извини, они сами выбрали.
Ну, не важно.
Выбрали бы других, состязались бы в равных.
Я вполне спарринг-партнер, Жириновский, для любого, или Зюганов. Почему?
Я в Думе неоднократно предлагал поправку, она не проходила, об обязательно... Это не я, и как бы это была еще партийная поправка ЛДПРовская, о том, чтобы обязательность дебатов там, то есть не участие в дебатах влечет за себя там дисквалификацию там и так далее. Это мы неоднократно... Это не проходило. То есть по закону все чисто. Но, вы поймите, ведь Медведев тоже следует определенной традиции. Ведь выборы ведет не Медведев. Я понимаю, Медведев, энтузиаст, взял бы, собрал штаб и вот решил как бы баллотироваться. Это система. Ведет выборы система. Система имеет некоторые традиции. Ни Ельцин, ни потом Путин не участвовал в дебатах, да, так сказать, не участвовал. Вот. И что он должен сказать? А я что-то хочу, да? А как система на это отреагирует? Да, вот есть правило, мы уже отработали это. Мы отработали в 2003 году. А ведет же выборы система. И вообще в этом смысле, когда мы говорим, почему Медведев то-то не делает, а он и не может делать, потому что он идет по графику. краску, который нарисован другими, который прочерчен, да, так сказать. В этом отношении у Владимира Вольфовича больше свободы. Владимир Вольфович сегодня выступил на «Эхо Москвы», он может повернуться и уехать сейчас, так сказать, в Тулу вести агитацию.
То есть Медведев, говорящий о свободе, мечтает о своей собственной свободе, и у нее его нет?
Нет, он делегат политического класса.
Нет, ну это, не это может понятно.
Да послушайте, это послушайте, да, если говоришь о свободе, то хотя бы немножечко демонстрируй свое это отношение и участие в этой свободе.
Это вопрос так, но, конечно, он даже гораздо более несвободен, как системный кандидат, чем другие.
И
это
если говоришь о необходимости получения информации, то тогда продемонстрируй.
Я вам скажу такую вещь. Вот,
получение
вторая
этой информации.
Вещь, как инсайдер уже могу сказать, как человек с этой кухни, да, так сказать. Это. Вот, есть фактор Жириновского. Он преследует всех с 91 года. Еще советники Ельцина не порекомендовали один из факторов, почему Ельцин 10 июня 91 года не пришел на дебаты с Фисуненко, который Фисуненко Игорь проводил, в котором участвовал Жириновский. Был фактор Жириновского. Сказали, не надо. Жириновский будет давить, оскорблять, это будет неправильно выглядеть там и так далее.
Ну, вот час назад мы слышали.
Вот. И этот фактор, он продолжает, так сказать, о нем не говорят официально, но то, что официально тогда как бы Владимир Вольфович считали, так сказать, ну, таким экстравагантом и так далее, но сейчас уже все, по-моему, признают, что как бы, ну, или так считают, что в дебатах он побеждает. Тогда зачем заведомо, да, заведомо идти и проигрывать, да?
Ну, слушайте,
на
подступах могли обнаружить превышение количества неправильных подписей. Вот и весь способ избавиться от эффекта Жириновского.
Нет, нельзя. Жириновский пошел в Думу, никаких неправильных подписей.
Да, у него же... Он выше лиги.
Молодой российской демократии. И никто это... Все до сих пор отказываются это признавать.
Да, нет.
Очень
важную работу.
Нет, там много ролей, но я просто говорю вот именно эту сферу. Сферу участия в дебатах.
Почему не хотят участвовать?
Эту сферу участия. Я вам больше того скажу. Ведь отказывался от дебатов с Жириновским и Бжезинский. Срывались международные конференции. На моих глазах это все происходило. Люди не хотели с ним даже в Европе никаких дебатов.
Совсем мало времени, давайте вернемся
причины
к Медведеву,
да, понятно, но плохо.
Которого
но
забыли, да? Хотя, но мне кажется, это плохо, и нужно как-то это разрешать, эту ситуацию. Мне бы хотелось, чтобы следующие все-таки участвовали в дебатах. Смотрите, и, наконец, мы подходим вот этим красивым завершением, которое предложил Медведев. Он сказал, что нам нужно сосредоточиться на направлениях, на четырех И, да? Институты, инфраструктуры, инновации и инвестиции. И вот так взял под букву И, подогнал, да, четыре наших направления.
Расставил точки над И, как написал.
Скажите, пожалуйста, что бы вы добавили в этот список, на ваш взгляд, что было бы важно? Помимо института, инфраструктуры, инновации, инвестиций? Нет, не ограничивай, без красот, пожалуйста. Что бы вы добавили в этот список? На чем нам нужно сосредоточиться еще? Ваши мечтания.
Я считаю, что антимонополизация и реконструкция всех государственных институтов, которыми мы не занимались 40, 50, 60 лет. Мы не занимались реальной реформой здравоохранения, все те же больницы стоят. Мы не занимались системой попечения, скажем, интернатами для детей и для взрослых. Вообще, госсистемой надо заняться, наконец. Государство должно не бизнесом увлекаться, оно очень любит бизнес, там, да, а увлечься своими прямыми задачами, своими государственными институтами, да, так сказать.
Которые плохо
Чтобы ты заходил в отделение милиции, и там было так же прилично, как в средней коммерческой фирме. Внешне это все выглядело, и там такой же был.
Пожалуйста, Алексей Юрьевич.
Хороший образ Алексей предложил. Я бы замкнул инвестиции на институты, а институты на человека. Давайте помнить, что человек у нас вырос в цене, потому что у нас количество людей сокращается.
Вот. Мы так не осознаем, что он вырос.
Если мы будем вкладывать...
Народу меньше, а цена все та же.
Если мы будем вкладывать деньги в институты и начнем реально защищать людей, не только тех, так сказать, которые сами могут себя защитить своими деньгами, а тех, которые граждане, вот я думаю, это будет самый настоящий и доступный для понимания большинства людей продвижение вперед.
И насколько вы верите, что Медведев хоть в чем-то будет, ну хотя бы по вектору будет соответствовать своему либеральному выступлению?
И преуспеет в этом.
Да, и преуспеет. Ну,
А почему
хотя
нет?
Хотя бы по вектору.
А почему нет?
Ну, потому что заявление
много
одно,
раз. А и я-то скептик. Но мне много раз обещали такие программы, так? Ну, еще на съездах коммунистических партий.
Быть, разница в том, что я скептик изначально, я заранее знаю, что все выполнено быть не может.
Нет, по вектору, хорошо, по вектору, предлагаю если... об этом.
Понятно.
То есть вы верите, что он, по крайней мере, сегодня увлечен именно тем, что говорит? Или это всего лишь написанное командой, кем-то, спичрайтером написанное выступление?
Я верю в то, что ему 42 года, это принципиальный вопрос.
Да,
вопрос поколения, угу. Это первое. Второе, что он из профессорской семьи питерской и основную много проработал в Питерском университете, который вам, Светлана, дух и стиль, и методы, так сказать, там известны. Она...
Да, на царскую силу.
Вот. Нет, дело в том, что дух Питерского университета, он отличается от, и от того, что в Москве происходит, и то, что, так сказать...
Ну, то есть есть вера, что...
Да, некая... там есть некая стилистика и планка, да?
Угу. Вот, пока сказать, президентов не будет,
да.
Выпускник ГИМО порядка не будет.
Сказал Юрий Георгиевич Кабаладзе, выпускник МГИМО, а также Алексей Валентинович, который тоже закончил это заведение.
Нет, Алексей
Юрьевич? Из ФАК МГУ.
Это не пройдет.
Я, выпускница Лесотехнической Петербургской академии, завершаю эту программу. Это была программа «В круге света». Мы говорили с Алексеем Зудиным и Алексеем Митрофановым. А мы это Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной.